Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джеймс Кори. Игры Немезиды. Пролог. Филипп. Две верфи Каллиста бок о бок стояли на противоположном Юпитеру полушарии спутника. Солнце здесь было всего лишь самой яркой звездой в бесконечной ночи, куда ярче горел широкий мазок Млечного Пути. Повсюду на склонах кратера сияли жестким белым светом рабочие фонари на зданиях, погрузчиках и лесах. Ребра недостроенных кораблей выгибались над реголитом, пылью и льдом. Одна верфь была гражданской, вторая — военной. Одна принадлежала Земле, вторая — Марсу. Обе от метеоритной угрозы защищали одни и те же рельсовые пушки. Обе занимались постройкой и ремонтом судов, которым предстояло нести человечество к новым мирам за кольцами, как только, если, на Илосе наступит мир. Обеим грозила нежданная беда. Филипп скользил, немного опережая команду. Светодиодки на скафандре были выбиты, керамическое покрытие скафандра заранее зачистили до матовой шероховатости, чтобы не осталось ни одного блестящего участка. Даже внутренний дисплей притушили, едва разглядишь. Голоса у него в ушах, переговоры диспетчеров, отчеты охраны, треп штатских звучали в пассивном режиме. Филипп принимал, но сам ничего не передавал. Из пристегнутого к спине прицельного лазера вынули батареи. Филипп и его группа были тенями среди теней. Таймер отсчета, тускло светивший слева на краю поля зрения, прошел 15-минутную отметку. Филипп погладил воздух, разреженный почти до вакуума, раскрытой ладонью. Этот астерский жест был командой замедлить движение. Его люди повиновались. Высоко над ними, невидимые в пустой дали, с профессиональным лаконизмом переговаривались марсианские корабли охраны. Марсианский флот сильно растянулся, но на орбите все же остались два корабля. Скорее всего, именно два. Но, возможно, там были и другие, укрывшиеся в черном небе, поглощающие собственное тепло и защищенные от радаров. Возможно, но маловероятно. А жизнь, как говаривал отец Филиппа, — это риск. 14:30. Рядом высветились еще два таймера. Один с 45-секундным интервалом, другой с 2-минутным. «Транспортный корабль «Фрэнк Айкин», сближение разрешаю». «Сообщение принял, Карсон Лэй», — знакомо проворчал Син. Филипп расслышал в голосе старого астера улыбку. «Кое саба, Айсус, хорош кабак внизу!» Где-то там наверху Фрэнк Айкин поймал марсианский корабль лазерной установкой той же частоты, что и у прицела за спиной Филиппа. Но в ответе марсианского офицера не прозвучало страха. «Не понял, Фрэнк Айкин, повторите, пожалуйста!»
«Извиняюсь», — хмыкнул Син. «Вы, благородные умники-разумники, не знаете внизу хорошего бара для бедолаг астеров?»
«Ничем не могу помочь, Фрэнк Айкин», — отрезал марсианин. «Держитесь прежнего курса».
«Сабеса, тяжелее камня, прямее пули, вот мы какие».
Группа вышла на кромку кратера, заглянула вниз, на пограничную полосу марсианской военной верфи. Она оказалась точно такой, какую ожидал увидеть Филипп. Он нашел взглядом склады и разгрузочные депо. Отстегнув прицельный лазер, он вогнал основание в грязный лед и вставил источники питания. Другие люди, растянувшись так, чтобы никто из охраны не мог охватить взглядом всю цепь, занимались тем же. Лазеры были старье, приклепанные к ним платформы слежения набирались сбору по сосенке. К тому времени, как красная сигналка на основании сменилась зеленой, первый из дополнительных таймеров вышел в ноль. На гражданском канале прозвучали три ноты сигнала тревоги и следом напряженный женский голос.
«С площадки уходит погрузчик, он, о черт, направляется к противометеоритной батарее!»
Слушая голоса, в которых звучало все больше паники, Филипп переместил свою группу вдоль хребта. Вокруг поднимались прозрачные облачка пыли и не опадали, а расползались как туман. Погрузчик, не отвечая на команды, пересек пограничную полосу и загородил круглые глаза противометеоритных орудий, на несколько минут ослепив их. Из бункера, как было положено, выдвинулись четверо марсианских десантников. Мощная броня позволяла им скользить по грунту, как по ледовому катку. Каждый из них, перебив всех людей Филиппа, сожалел бы о сделанном не дольше секунды. Филипп ненавидел десантников. Всех вместе и каждого в отдельности. Ремонтники уже карабкались к поврежденному механизму. Через час погрузчик вернут на место. 12 минут 45 секунд. Филипп, помедлив, оглянулся на своих. 10 добровольцев, лучшие которых мог дать пояс. Никто, кроме него, не знал, чем так важен рейд на погрузочное депо «Марсиан» и к чему он приведет. Все они были готовы умереть, по слову командира, просто потому что знали, кто он такой, знали о его отце. У Филиппа в горле встал ком, возникший где-то под ложечкой. Не страх, гордость. Это была гордость. 12 минут 35 секунд. 34, 33. Установленные группой лазеры ожили, запятнали 4 десантников, бункер с основным составом, ограждение периметра, цеха и казармы. Марсиане обернулись. Их броня была настолько чувствительна, что заметила даже касание невидимых лучей. Взяли оружие на изготовку. Филипп увидел, что один из десантников засек группу. Ствол развернулся от лазеров к людям, к ним. Филипп затаил дыхание. 18 сутками раньше корабль, какой Филипп не знал, вышел из системы Юпитера с ускорением 10, а то и 15G. В точно вычисленную компьютером наносекунду он выбросил несколько десятков вольфрамовых стержней с 4 одноразовыми ракетами короткого действия в центре массы. На каждой стоял дешевый, настроенный только на одну частоту датчик. Они вряд ли заслуживали названия «механизм». 6-летние детишки по вечерам собирают устройство сложнее. Но ракетам, разогнанным до 150 км в секунду, сложность ни к чему. Им нужно только направление. За время, пока сигнал от глаз Филиппа шел по зрительному нерву к принимающему участку коры головного мозга, все было кончено. Он успел отметить содрогание грунта, выброс пламени с места, где только что находились десантники, 2 вспышки новых звезд там, где в небе висели военные корабли. Но враг к тому времени был уже мертв. Филипп перевел рацию в активный режим. «Ичибан, один!» — произнес он, гордясь, что голос звучит спокойно. Он и его люди, шаркая ногами, скатились в кратер. Марсианские верфи походили на сон. От разбитых цехов поднимались огненные языки. Рвавшийся на свободу газ казался пламенем. Над казармами падал снег в рассеявшемся в пустоте и застывшем воздухе. Десантники исчезли. Их разорванные тела разбросало по участку. Кратер наполнился клубами пыли и льдинок. На цель указывал только курсор на дисплее внутри шлема. 10 минут 30 секунд. Группа Филиппа разделилась. 2 вышли на открытое пространство, на площадку, достаточно широкую, чтобы можно было развернуть тонкую систему черного карбонового каркаса для эвакуации. 2 других отстегнули механические пистолеты, поглощающие отдачу, и изготовились застрелить любого, кто выберется из руин. Еще 2 побежали к оружейной, а 3 вместе с Филиппом двинулись к складу. В пыли проглянуло угловатое неприступное строение. Дверь была закрыта. Погрузочный мех опрокинулся на бок. Водитель погиб или умирал сейчас. Техники Филиппа подошли к системе управления дверями. Вскрыли коробку электрорезаком. 9 минут 7 секунд. «Джози!» — позвал Филипп. «Трабахан, соса!» — огрызнулся тот. «Знаю, что работаешь», — сказал он. «Если не можешь открыть...» Большие погрузочные ворота вздрогнули и поднялись. Джози, развернувшись, включил свет в шлеме, показав Филиппу тяжелые черты своего лица. Астеры вошли на склад. Здесь громоздились горы керамики и стали, уложенные плотнее, чем камни в скальной породе. Километры волосяного провода были намотаны на пластиковых катушках, возвышавшихся над головой Филиппа. Тяжелые принтеры ждали нужного момента, готовые сформовать пластины, которые сойдутся над пустотой, очертят объем и наполнятся воздухом, водой, сложными органическими соединениями, образуя среду, пригодную для человека. Мигающее аварийное освещение создавало в огромном пространстве склада призрачную атмосферу катастрофы. Филипп вошел. Он не помнил, как обнажил оружие, но пистолет уже был у него в руке. Ниджози Амирал пристегивался в кабине погрузчика. 7 минут. В хаосе вспыхнули красно-белые мигалки первых спасательных машин. Свет шел отовсюду и ниоткуда. Филипп, не отрывая подошв от пола, двигался вдоль рядов сварочных установок и металлопринтеров. Тубы со сталью и керамическим порошком, мелким как тальк. Огромные спирали сердечников. Пласты кевлара и пены для огнеупорной брони складывались в величайшую в Солнечной системе постель. В свободном углу лежал разобранный двигатель Эпштейна. Сложнейшая в мире головоломка. Филипп равнодушно прошел мимо. Воздух был слишком разрежен, чтобы можно было услышать звук выстрелов. Скафандр предупредил о высокоэнергетическом объекте одновременно со взблеском на стальной балке справа. Филипп распластался на полу. Тело в микрогравитации падало с меньшей скоростью, чем та, к которой он привык при ускорении. По проходу метнулся марсианин. Не в десантной броне, в экзоскелете техника. Филипп прицелился в центр массы и выпустил пол обоймы. Снаряды вспыхивали, покидая ствол, воспламеняли собственный заряд и тянули за собой в прозрачном воздухе Калиста огненно-дымный выхлопной след. 4 снаряда попало в марсианина, и по складу поплыли красные снежинки застывшей крови. Экзоскелет переключился в тревожный режим. Сигнальные лампочки угрожающе пожелтели. Сейчас скафандр на неизвестной частоте докладывал спасателям верфи об ужасной аварии. Его бездумная преданность долгу в таком контексте была почти смешна. В ухе прозвучал голос Мирала. «Хо, Филиппито, сабует сапала?» Филипп не сразу нашел его взглядом. Мирал сидел в погрузчике. Черный вакуумный скафандр сливался с огромным мехом так, словно человек и машина были созданы друг для друга. Только свечение рассеченного круга, символа Альянса внешних планет, отличало Мирала от замурзанного водилы-марсианина. Канистры, о которых он сообщил, были закреплены на подставках. 4 канистры по 1000 литров каждая. На закругленной поверхности читалась маркировка. Резонансное покрытие высокой плотности. Именно оно помогало марсианским кораблям скрываться от детекторов. Воровская уловка. Нашлись. Страх, о котором Филипп до сих пор знать не знал, отступил от него. «Да», — сказал он. «Они». 4 минуты 37 секунд. Жужжание погрузочного меха доносилось издалека. Скорее через вибрацию пола, чем через разреженную атмосферу. Филипп с Джози двинулись к дверям. Вспышки маячков стали ярче, уже можно было различить, в какую сторону они движутся. Рация в скафандре Филиппа отфильтровывала вопли и тревожные голоса охранников. Марсианские военные приказали спасателям с гражданской верфи вернуться на базу, опасаясь, что первыми на призыв о помощи могли отозваться замаскировавшиеся террористы или враги. Разумно. При таких обстоятельствах вполне могли. Система скафандра различала очертания постройки, недособранный эвакуационный каркас, предположительное на уровне догадки расположение машин. Система использовала инфракрасный и световой след, слишком слабый для глаз Филиппа. Он чувствовал себя попавшим в чертежную схему. Все грани отмечены линиями, а поверхности только обозначены. Под шаркавшими по реголиту ногами прошло тяжелое содрогание. Может быть, от детонации. Или завершилось медлительное разрушение какого-то здания. В открытых дверях показался погрузочный мех Мирала, подсвеченный сзади лампами склада. В лапах мех сжимал неприметные черные канистры. Филипп двинулся к каркасу, на ходу включив шифрованный канал. «Состояние!» «Маленькая проблемка!» — отозвался оставшийся на лесах Ааман. Рот Филиппа наполнился металлическим привкусом страха. «Маленьких не бывает, Койо!» Он заставил себя говорить спокойно. «Что такое?» «Выброс заляпал леса, выскребаю песок из суставов». 3 минуты 40 секунд. 39. «Я на подходе», — сказал Филипп. Его перебил голос Эндрю.
«Нас вооруженные обстреляли, начальничек!»
Филипп пропустил мимо ушей уменьшительный суффикс. «Сильно?»
«Порядочно», — признал Эндрю. «Чучу свалили, меня подсекли. Хороша бы помощь».
«Рук не хватает», — произнес Филипп, быстро соображая. Двое его людей сторожили каркас, готовые снять любого, кроме своих. Трое строителей боролись с повреждением. Филипп подскочил к ним, ухватился за черную опору. На связи недовольно крякнул Эндрю. Едва он увидел черный песок на заевшем соединении, проблема стала ясна. В атмосфере, чтобы ее устранить, было бы достаточно хорошенько дунуть. Здесь это не вариант. А Аман бешено скреб ножом, выбрасывая крошку за крошкой, освобождая сложную систему тонких пазов. 3 минуты. Аман подтянул секцию и попытался вставить на место. Почти села, почти. Однако стоило качнуть ее в обратную сторону, крепление разошлось. Филипп видел, как бронится техник за усыпанным черными песчинками лицевым щитком. «Если бы захватили баллончики воздуха», — подумал он. «Да ведь есть воздух!» Он выдернул из руки Аамана нож и воткнул клинок себе в запястье, в самое тонкое место на шве перчатки. Острая боль подсказала, что он немножко перестарался. Нормально. На дисплее мигнул сигнал тревоги. Филипп не обратил внимания. Он подался вперед, прижал дырочку скафандра к месту стыка. Выходящий воздух сдул грязь и льдинки. Показалась единственная капелька крови, застыла идеальным шариком и отскочила от каркаса. Филипп отступил, позволив Ааману закрепить секцию. На этот раз держалась крепко. Поврежденный скафандр уже загерметизировал дыру от ножа. Филипп отвернулся от лесов. Мирал и Джози сняли канистры с поддона и крепили к балкам. Вспышки тревожных маячков потускнели. Их в дыму и смятении объезжали машины спасателей, направлявшихся, скорее всего, на выстрелы в оружейной. Филипп, не зная он, как обстоят дела, тоже счел бы их главной угрозой. «Начальничек!» — тонким от тревоги голосом позвал Эндрю. «Нам здесь край!» «Не переживай», — сказал Филипп. «Крепи очко!» Женщина из охраны положила руку ему на плечо. «Прикажешь этим заняться?» «Прикажи мне их спасти!» Филипп поднял кулак, слабо качнул им взад-вперед. «Нет». Она напряглась, поняв, и ему на миг показалось, что она готова ослушаться приказа. «Нет». Мятежник сейчас наказал бы сам себя. Джози закрепил последнюю канистру, затянул ремни. Аман со своими вставили на место последнюю секцию. 1:20. «Начальничек!» — вскрикнул Эндрю. «Прости, Эндрю», — сказал Филипп. За секундой ошеломленного молчания последовал поток грязных ругательств и оскорблений. Филипп переключился на другую частоту. Аварийщики военной верфи орали меньше. Женский голос на холодном отрывистом немецком отдавал приказы с почти скучающей точностью привыкшего к кризисам человека. И ответные голоса заражались профессионализмом командира. Филипп указал на каркас. Чучу и Эндрю уже мертвы. Даже если еще не умерли. Филипп подтянулся на свое место на перекладине. Подогнал стропы вокруг пояса в промежности и поперек груди и уложил голову на тугой подголовник. 57 секунд. «Нибан», — сказал он, — ничего не изменилось. Он вернул рацию на шифрованный канал. Теперь Эндрю плакал, рыдал. «Нибан, Андал, 2, 3!» — выкрикнул Филипп. Перекладины под ним вздыбились, он вдруг обрел вес. 4 химические ракеты осветили мощным выхлопом землю внизу, разбросали поддоны и опрокинули брошенный Миралом погрузчик. Ускорение толкнуло кровь в ноги. Поле зрения сузилось. Голос в рации удалялся, становился тоньше, а потом сознание моргнуло, отключаясь. Скафандр сдавил бедра, словно рука гиганта, выжимая кровь обратно. В голове немного прояснилось. Кратер внизу уже стал продолговатой пыльной кляксой на лице спутника. По нему двигались огоньки. Башни по краям кратера моргали погасшими было огнями. Система пыталась перезагрузиться. Верфи Калиста покачивались словно с пьяну или после контузии. Счетчик показал 2 секунды. 1. На нуле ударило 2 раз. Филипп не видел попадания метеорита. Камень, как и вольфрамовые болванки, летел слишком быстро, неуловимо для глаза. Но пыльное облако дернулось, словно от удивления, а потом от него покатилась ударная волна такой мощи, что ее было видно даже в этом слабом подобии атмосферы. «Держитесь!» — без нужды приказал Филипп. Все были готовы. В плотной атмосфере волна бы их убила. Здесь она казалась немногим страшнее жестокого шквала. А Аман крякнул. «Проблемы?» — окликнул его Филипп.
«Песчинка ногу прошила», — объяснил Аман.
«Болит».
«Грацио, что не по яйцам кое», — встрял Джози. «Я и не жалуюсь», — сказал Аман. «Не жалуюсь».
Ракеты истратили запас топлива. Перегрузка отвалилась. Внизу лежали убитые верфи. Огни погасли. Не было даже пожаров. Филипп обратил взгляд на яркий звездный туман галактического диска, светившего им всем. Один из огоньков был не звездой, а выхлопом Дюс Пеллы, спешащей подобрать блудную команду. Только без Чучу, без Эндрю. Филипп удивился, почему его не мучает потеря двоих из команды, из его первой команды. Он доказал, что ему можно поручить настоящее дело с высокими ставками, что он справится. Он не собирался ничего говорить. Скорее всего, не собирался. Наверное, просто вздох вырвался сквозь зубы. Мирал хмыкнул.
«Нифига, Филиппито!» — утешил он с высоты своего возраста. И чуть помолчав добавил. «Фелиц кумплянос! Поздравляю, сабес!»
Филипп и Нарос благодарно поднял ладони. Ему сегодня исполнилось 15.